Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 27-й седмицы по Пятидесятнице. Евангелие от Марка, главу 9, стихи с 33 по 41, читает и толкует митрофорный протоиерей Александр Шаргунов. Затем в эфир выйдет очередная, шестая передача, в которой ее автор и ведущая Валерия Амплеева читает главы с 18 по 28 книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». А завершит этот час нашего вещания беседа журналиста Ирины Ахундовой с председателем Союза русских землячеств в Санкт-Петербурге Татьяной Александровной Гусевой и заместителем директора Дома дружбы Ленинградской области Еленой Викторовной Ермолиной.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 41-е зачало, глава 9, стихи с 33 по 41. «Тогда пришел Иисус и ученики его в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Господь говорит своим ученикам о предстоящих своих крестных страданиях и воскресении. Они верят тому, что Он говорит, но не знают, что это значит. А что может быть страшнее, чем когда единственное, о чем они спрашивают друг друга, кто из них больше? Они дорогою рассуждали между собою, кто больше. Господь знает глубину их сердец и открывает им тайну. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Единственное решение вопроса зла, царствующего в мире, быть последним из всех и служить всем. Господь зовет нас проникнуть в свою тайну, чтобы мы узнали, что в ребенке, не обладающем силой, не имеющем голоса в решении серьезных вопросов, содержится тайна Бога. Посмотрите, что делает Христос. «И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, «Кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня». А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Какую возможность открывает Господь перед нами принять самого Бога, и мы сами должны быть детьми. Апостол Иаков так описывает наш мир. Откуда вражда, ссора между вами? Не от похоти ли враждующих друг с другом? Это значит, что все беды исходят из того зла, которое находится в сердце человеческом. Все экономические и политические проблемы на земле давно были бы решены, если бы люди думали, что они могут сделать для других, а не о том, что они могут получить для себя. Сколько разделений в церкви можно было бы избежать, если бы служители ее на самом деле искали служение, не заботясь о том, какое место они занимают. Подлинное величие и значимость человека — суметь победить свое честолюбие, чтобы стать всем слугой. Господь хочет, чтобы мы осознали это. Нам не нужно ничего делать, кроме как стать последними из всех и слугами всех. Любовь Христова явилась в таком служении, и Он заповедует нам, в свою очередь, научиться Ему. Стало ли это главным в нашей жизни? Увы, мы рассуждаем между собою о многих бесполезных вещах, а Господь зовет нас обратить наш взор на Него, слугу нашего. Быть из всех последним и всем слугою, возможно ли такое? Как сделать это возможным? Дитя — образ того, кто рядом с Господом. Нам надо возвратиться в эту тайну детства. Ребенок прежде всего — это Христос. Это Христос, который является чадом Отца Своего Небесного и творит Его волю. Мы должны приобщиться этой тайне до конца, по-настоящему уверовать в тайну Сына Божия, умалившего себя, чтобы стать сыном человеческим. То, что происходит в мире, война всех против всех, массовые убийства, торжество греха, призыв к нам войти в тайну Бога и начать видеть все так, как видит Господь, и перестать видеть так, как видим мы. Господь требует от нас переоценки ценностей. Самая главная ценность — ценность любви. Способность принять самого малого из людей как самого великого, благодаря чему мы можем принять Христа и пославшего Его. Тайна детства позволяет нам жить заповедями блаженства, несмотря на все наши скорби и беды, страдания наших ближних, и научает помогать тем, кому трудно. Помочь беспомощному значит помочь самому Христу. Даром Христа мы должны исполниться готовности все отдать. Любовь — истина любви, дар Господень, бесконечный дар, соделывающий нас новым творением. Зло заразительно, но и добро заразительно, и мы должны призывать друг друга войти в тайну Христа. Спрашивать друг друга, кто из нас первый и кто последний, не имеет никакого смысла. И Господь ясно показывает нам это. Как перед чашей Христовой, каждый из нас должен исповедовать себя первым из грешников. Мы нищие, мы не умеем любить, не умеем давать, не умеем принять в свое сердце несчастье другого. Но Господь хочет ввести нас в тайну креста и воскресения, любви и радости. Вне этой тайны наша жизнь и смерть — ад. Все заключается в том, чтобы узнать, что Бог любит нас бесконечно, и стать верными свидетелями дара Христова, Его непостижимого смирения. Чем смиреннее человек, тем более он уподобляется Христу. И когда Господь, обняв дитя, говорит: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня», мы не можем не вздрогнуть, думая о том, что означает сегодня сатанинский отказ от детей для миллионов людей. «Учитель!» — восклицает исполненный ревности, сын Громов Иоанн. «Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». Но Дух Христов дышит где хочет, и мы не имеем власти ограничивать действия благодати Божией. Тем не менее, нам трудно понять, почему этот человек не присоединился к ученикам Господа. мы можем только предположить, что у него не хватило решимости все оставить, чтобы следовать с ними. Его отделенность от них выглядела соблазном, и потому ученики запретили ему обращаться к имени Христову, пока он не присоединится к ним. Так склонны мы делать вывод, что вовсе не следует за Христом тот, кто не следует за ним с нами, и что совсем не делает ничего хорошего тот, кто делает хорошее не так, как делаем мы. Но Господь знает своих, даже если они еще не двора сего, и еще не наставлены в истине, как должно. Господь сказал: «Не запрещайте ему». То, что добро, и то, что делает добро, не должно быть запрещено, хотя в этом делании могут быть изъяны и ошибки. Господь дает два объяснения, почему не следует запрещать. Во-первых, говорит он, «Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, подобно тому, как это делали книжники и фарисеи. Во-вторых, те, кто на самом деле ведет войну против сатаны под знаменем Христовым, должны воспринимать друг друга, по крайней мере, как союзников. Ибо кто не против вас, тот за вас. А о нашем великом противостоянии врагу рода человеческого Господь сказал: «Кто не со мной, тот против меня. Кто не хочет быть со Христом, тот с сатаной. Но тех, кто хочет быть со Христом, следуя за Ним, хотя и не с нами, хотя и не имея полноты и чистоты веры, тот за нас». На эти слова Христовы ссылаются апологеты современного экуменизма. Но одно дело — постепенное восхождение ко Христу с постепенным преодолением своего неведения, и другое — упорное настаивание на заблуждениях, в которых присутствие отца лжи. Речь не идет о такой современной толерантности, которая означает равнодушное принятие каких угодно путей к Богу, и утверждение, что все духовности обладают только частичной истиной. Речь идет о благоговейном отношении к долготерпеливому и многомилостивому промыслу Божию, раскрывающему все возможности познания истины для человека. По крайней мере, Христос обещает награду всем, кто делает какое-либо добро Его ученикам, и кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Честь и слава наша в том, что мы Христовы, что мы принадлежим Его воинству, к Его родству, что мы члены Его тела. Всякое подлинное добро должно совершаться ради Христа и ради тех, кто Христов. Только благодаря такому служению освящается всякое добро. И потому на нас, христианах, лежит ответственность за то, чтобы не разочаровались и не пришли в уныние, ищущие Царство Христово, даже если они еще не во всем разделяют полноту нашего исповедания. Если Христос признает добро, сделанное нам, как служение Ему, мы должны признавать служение Ему, как добро, сделанное нам, и поддерживать тех, кто устремляется ко Христу, даже если они еще не ходят с нами.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 18. Первый опыт. Рядом с Лаврой был музей атеизма. Однажды в первый год, как я стал водить экскурсии, зашел туда в иноческом одеянии. Экскурсовод показала мне все, что там было. Спускаюсь я по лестнице и вижу, стоит мужчина в белой рубашке, с животиком, курит. Увидел меня, папиросу спрятал. Подхожу, здороваюсь с ним, говорю: «А вы, молодой человек, здесь что делаете?» «Я здесь атеистом работаю. Окончил институт, историк». «Вы Евангелие читали?» «Никогда». «Как же вы атеист, а Евангелие не читали?» «Он: все еще впереди, успею». «Прочитайте Евангелие от Матфея, а потом я приду, устрою вам экзамен». Так начались мои проповеди. И на этом экзамене были тысячи вопросов. Спросил он, откуда Бог взялся. Ответил: «Мы рождаемся, живем, умираем. Это наши земные мерки, и земными мерками нельзя измерять того, кто живет за пределами нашего сознания. Бог всегда был». Спрашивал даже такое: «Если храм — это дом Божий, и все Божие, вся природа, почему на кресты ставят громоотводы?» Отвечал: «Это не мы ставим, это пожарники поставили». Глава 19. Коварный вопрос. Как-то на экскурсии был такой случай. Выводил группу студентов из лавры, и вдруг один высокий молодой человек в шляпе вышел вперед и задал такой вопрос: «Скажите, а Бог всесильный?» «Да, всесильный». «Он всемогущий?» «Конечно». «А может ли Бог создать такой камень, чтобы был ему не под силу? Если он не может создать такой камень, значит, он не всесильный». Вот такая софистика. Все зашумели. Глупый вопрос. Я говорю: апостол Павел призывает каждому дать ответ. Обращаюсь к юноше: «Снимите шляпу». Он снял. «Скажите, у вас ум есть?» «Какой-никакой есть». «Повторите мне первую часть вопроса». «Может ли Господь создать такой камень?» «Достаточно». «Можете ли вы сейчас разбежаться и так удариться о стену головой, чтобы мозги разлетелись в разные стороны?» «А зачем я эти глупости буду делать?» «А зачем вы эти глупости приписываете Богу?» «Сможете ли вы измерить расстояние от этих ворот до тех и превратить их в килограммы?» Все рассмеялись. Он надел шляпу и говорит: «Извините». Да, как говорится в Евангелии, «Господь камень краеугольный». Его отвергли строители, а он сгодился во главу угла. Кто упадет на камень сей, разобьется, а на кого сам камень упадет, того раздавит. Глава 20. Мы живем при коммунизме. Спрашивали на экскурсии: «А вы, монахи, думаете о коммунизме?» Говорю: «Нет, не думаем. Мы с IV века при коммунизме живем». «Как это так?» «У нас каждый имеет комнату, келью, общая столовая. Ешь, кто сколько сможет вместить. Работай, послушание неси по силам. У всех одежда единая, все живут дружно, в мире и любви, все одному Богу молятся. Так что мы при коммунизме живем». «А как же отпуск?» «Если в отпуск я куда-то еду, прихожу к настоятелю, прошу у него денег. Он спрашивает: куда тебе? Например, в Алма-Ату. Сколько билет стоит с самолетом? 100 рублей. 100 и 100 – 200, плюс 500 на питание, на всякие расходы. 700 – хватит? Хватит. После отпуска приходишь к наместнику: я вернулся, цел и здоров, вот остальные деньги, и отдаешь. Мясо мы не едим, водку не пьем, не курим, поэтому денег много в отпуске не тратим. Главное – сам отдых. Ведь Христос говорил ученикам своим: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих». Глава 21. Бог есть. Как-то привел я экскурсию человек 60 в Успенский собор и начал говорить о Боге. Одна молодая женщина, атеистически настроенная, вспылила. «Мы сюда пришли не проповедь слушать, не религиозную пропаганду, а посмотреть архитектуру и узнать о ней». Я ответил: «Когда мы к вам ходим в недействующие монастыри, и вы нам проповедуете, мы слушаем со вниманием, так что послушайте и вы нас». А потом завел в пещерную церковь к преподобному Иову. Рассказал о его жизни, о Боге, о потустороннем мире, о вере и о многом другом. Вывел их из лавры, проводил. Вскоре приходит Мария Еловская, кассир автовокзала, и говорит: «Сейчас ко мне зашла женщина-экскурсовод. Она только что приводила к вам экскурсию. Брала она билеты и плакала. Я нагрубила батюшке, а он нам открыл, что Бог есть. И теперь мне страшно. Теперь я верю, что Бог есть». И сама лавра даже без проповеди много о себе говорит. Говорят чудеса Господни, которые он сотворил в лавре, когда от чудотворной иконы слепые начинали прозревать, немые говорить, глухие слышать, хромые ходить. И на экскурсии меня спрашивали: «А сейчас чудеса бывают?» «Конечно. Вот вы сюда приехали, в церковь не ходили, с Богом не беседовали, слова Господне не слышали и ничего не видели. А когда приедете из лавры, многие из вас начнут в храм ходить, откроются ваши духовные очи, слух и уста». Глава 22. Об аминокислотах. Однажды два автобуса привезли энергетиков, все начальство из всех городов области. Я взошел повыше, их человек 300 было, и стал говорить о Боге. Вдруг один из них говорит: «Вы, батюшка, расскажите нам лучше об аминокислотах». «Дорогие мои, если нашу галактику облететь вокруг со скоростью 300 км в секунду, потребуется 1 миллион световых лет. А если от нашей галактики пролететь к соседней с этой же скоростью, потребуется 1,5 миллиона световых лет. А таких галактик во Вселенной не миллиарды, а биллионы, им нет числа. Наша Земля – это крохотная, незаметная пылинка во Вселенной, и мы с вами находимся на маленьком островке среди Житейского моря, в Почаевской лавре, говорим о Творце Вселенной, о вечной жизни, о рае и аде. Время ли говорить об аминокислотах? Благодарите Бога, что вам представилась такая возможность узнать о другом мире. Может быть, больше об этом никогда не услышите. А об аминокислотах узнаете дома». Глава 23. Исповедь творит чудеса. Как нас учили в Троице-Сергиевой лавре исповедовать каждого отдельно, так мы и делали в Почаеве, и люди получали пользу. Многие приезжают в лавру со скорбями, бедами, грехами, а когда человеку поможешь покаяться во всем, разрешить житейские вопросы, человек умиротворяется и одухотворенный уезжает. Как-то приехала одна раба Божия и говорит: «Батюшка, у меня беда, муж безбожник, венчаться не хочет, дети идут за ним, я одна в церковь хожу, одна молюсь. Живу на общей кухне, соседка постоянно скандалит, со мной не здоровается, не разговаривает». А когда коснулись ее жизни, оказалось, что она во многих тяжелых грехах не каялась. Почему? Никто не спрашивал. Вскоре опять приезжает. «Какое чудо! Муж изменился, говорит. Что же ты сама только читаешь? Дала бы и мне Евангелие почитать. Стал в церковь ходить, повенчались». И дети, видя, как отец изменился, в церковь пошли, и соседка стала здороваться. Куда только зло ушло. Грехи нераскаянные — каменная стена между Богом и человеком. О таких чудесах вспоминать можно много. Подходит на исповедь женщина, говорит: «Я никогда прежде в лавре не была, а мне во сне голос был: в Почаевской лавре есть отец Амвросий». К нему обратись, он тебе поможет покаяться. Приехала и ищет. Где же отец Амвросий? Пришла на исповедь. За 50 лет ни разу не каялась. Что же тебя заставило прийти? Видение, батюшка. Увидела, будто я болею, и вдруг из груди моей на ладонь выпало сердце. Смотрю на него, с одной стороны здоровое, а с другой совсем гнилое, в какой-то ржавой пленке. Хотела эту пленку снять и испугалась. Нет, сама не смогу. Надо к врачу идти. Очнувшись, поняла, что надо обратиться к врачу духовному, священнику. Тут мне и открылось ваше имя. Глава 24. По вере вашей. Когда человек имеет веру и обратится даже к самому грешному священнику, Господь через священника может исцелить. Однажды вызывают меня из алтаря. Там женщина пришла, выхожу. Что вы хотите? Она протягивает деньги и материал на ризу. Батюшка, возьмите. Зачем? Вы меня исцелили от рака. Когда я вас исцелил? У меня был рак горла. Я подошла к вам на исповедь и попросила благословения сделать операцию на горле. А вы перекрестили больное место и рукой коснулись. Пришла я к врачам, а они говорят, вам операция не нужна, у вас все нормально. Объяснил ей, что священники никого не исцеляют. Исцеляет Господь по вере вашей. Глава 25. Обличил. Разный народ в Лавру приезжал. Многие искали святых, чудотворцев, прозорливых. Однажды служу литургии на пасхальной седмице. Даю крест. Подходит молодая женщина, лет 30, и говорит. «Батюшка, я слышала, вы прозорливый?» Говорю, да, по 2 порции ем, не прозорливый, а прожорливый. Простите. На другой день опять подходит и говорит, вы вчера меня обличили, я действительно по 2 порции ем. Глава 26. Лодыри. В Почаевской лавре труд монахов тяжелый. Те, кто говорят, что монахи ничего не делают, не работают, монашеской жизни не знают. Не всякий ее выдерживает. К нам из петербургской семинарии приехал один студент. Постригли его в монахи, рукоположили в иеродиакона. В семинарии был отличником, прекрасная память, закончил по 1-му разряду. Но голова слабая, в детстве было сотрясение мозга. А в лавре подъем в 4:30, в 5 утра начинается молитва и жизнь монастыря. Он и перегрузился. Ночью одевал мантию с крестом и со свечой ходил по коридорам. Это заметили, сказали наместнику, и настоятель решил отправить его в психиатрическую больницу во Львов. Была уже машина заказана, когда я услышал об этом. Пришел к настоятелю и говорю... У нас в Сергиевой лавре был иеродиакон. Он оканчивал академию, день и ночь сидел над кандидатской работой и тоже перетрудился. Стал себя странно вести. Ему не дали отдохнуть, сразу отправили в психиатрическую больницу. Но, как сказал главный психиатр Москвы, в психиатрических больницах еще ни одного человека не вылечили. Там могут болезнь только приглушить. Человека уколами доводят до шокового состояния, а потом из этого состояния начинают выводить. Так поступили и с нашим иеродиаконом, и человеку искалечили жизнь. Не надо отправлять его в психиатрическую больницу, у него все пройдет, ему нужен отдых, пусть спит сколько может и на воздухе гуляет, сколько желает. Прошел не 1 десяток лет, с ним все в порядке. Так что не надо с этим торопиться. Монастыри — это духовные лечебницы. Это единственное место, где человек может душу перед Богом излить, освободить. Наше дело пасторское — говорить, помогать, а Божие — творить чудеса. Глава 27. Матерь Божья исцелила. Однажды, помню, ко мне на исповедь двое мужчин принесли юношу расслабленного. Он только что вернулся из армии, кто-то бросил в него кирпич и попал в голову, отнялись руки, ноги и речь. Я ему вопросы задаю, а он только головой мотает, грешен или нет. После исповеди его причастили, перед тем к чудотворной иконе приложили, к стопе Божьей Матери, к мощам преподобного Иова. Выпил он водички святой у стопы, и на раскладушке унесли его на автовокзал. Доехали до Кременца, 18 километров, там пересели на автобус в Ровно. И вдруг он первый раз слово сказал: «Я хочу есть». И пока ехали 200 километров, он чувствовал, как в ногах и руках силы прибывают, и попробовал даже встать. А когда прибыли на место, сам вышел из автобуса. И вот однажды стою я на исповеди, смотрю, подходит какой-то человек, улыбается. «Узнаете? Я тот, кого вы исповедовали. Я теперь совсем здоров. Меня Матерь Божья исцелила». Глава 28. Враг досаждает. Рядом с Лаврой жила раба Божия Мария. Ее все знали. Враг ее сильно держал. Просфоры по полу пинала. На монахов с кулаками бросалась. Ей ничего не стоило схватить священнослужителя за крест, сорвать и бросить на пол. А я новенький. Она и ухватилась за меня. Стою на службе, снял клобук и положил на плечо. Она этот клобук вырывает и на пол. Я только нагнулся поднять. Она руки протягивает, норовит меня толкнуть. Пришлось с ней серьезно поговорить, да и по щекам отхлестать. Ты когда прекратишь безобразничать? После этого она стала вести себя скромнее. Как только враг не досаждал. В Троице Сергиевой Лавре был архимандрит Тихон Агриков, доцент Духовной Академии. Он преподавал пасторское руководство. Ему человек 5 женщин постоянно проходу не давали, так что отец Тихон один не ходил. Их во время проповеди в храм не пускали, потому что они безобразничали. Так они с улицы стекла в храме начали бить. И одна из этих женщин, Варвара, 50 лет, стала ко мне на исповедь в Почаеве подходить. «Вы хоть каетесь в том, что отцу Тихону житья не давали?» «Каюсь, батюшка, сознаю». Отец Тихон вынужден был уехать из Лавры в Мукачевский монастырь. Там игуменья старая, строгая, но его и там нашли. Вся компания приехала и снова начала досаждать. Пришлось рабочим их в машину погрузить и увезти 20 км. Но на другой день они опять были в монастыре. Их увозили еще не раз. Они опять возвращались. Пришлось отцу Тихону уйти в горы, на Кавказ. Там, близ Сухуми, он нашел себе убежище. Молился, писал книги. Эта Варвара и меня начала преследовать. Служу, она в алтарь забегает. «Батюшка, благослови!» Провожу общую исповедь. Думаю, зайду в алтарь, помяну своих о здравии и упокоении, а она в это время наденет мой клобук, возьмет крест Евангелия и расхаживает. Бывало и такое. Иду я проповедь говорить, а кафедра высокая, 7-8 метров. Только произнесу «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», она уже на кафедре. Бывало, и в корпус братский пробиралась. Приходилось ее гнать. Но все это было бесполезно, просто это был сосуд дьявола. Демоны часто действуют через людей. Уезжала Варвара, другие находились, друг друга каждый день сменяли. Одна уедет, в тот же день другая приезжает. И мы к этому привыкли, знали, что дьявол контролирует каждый наш шаг, каждое слово.
Скажу тебе, дорогая, в России жил один юноша. Он дружил с девушкой. Они друг друга любили. А потом так было Господу угодно, что он уехал из той горы Афон, был монахом. И молился усердно Господу, и против его кельи часто пел соловей, напоминал ему прежде дружбу с этой девушкой. И он как бы говорил ему: «Ты не пой соловей против кельи моей, и молитве моей не мешай соловей». Вот сейчас я тебе попою. Ты не пой соловей против кельи моей, и молитве моей не мешай соловей. Я и так много лет безутешно страдал, много бед и скорбей юных лет испытал. А теперь я боюсь и любви, и людей, лишь скорбями делюсь и пределье моей. Ах, зачем напевать, что стараюсь забыть, и в душе воскрешать, что нельзя возвратить. Улетай же скорей, все родные края, улетай, соловей, где отчизна моя. И пропой, соловей, как я бедной душой, поминая о ней, заливаю слезой. Ты пропой еще там, как живу я в тиши, и люблю только храм и рай земной для души. Вот мне трудно забыть те минувшие дни, но я должен любить только чёткие одни. И скажи, что я слёз уж теперь не боюсь, только прежних грехов до падений страшусь. Я хочу позабыть и обманчивый свет, и решил я здесь жить до конца своих лет. Прилетай, соловей, когда кончу я путь, на могилке моей тогда сядь отдохнуть. Прощебечь, как я жил и все скорби терпел, как скорбящих любил и сердцем жалел. Прощебечь, как твой крест данный мне от небес, словно дар дорогой я терпением ест. И для обиды за грех от врагов я съел, тогда вместо утех я молился и пел. Прощебечь, как прощал все врагов я своих, и Творца умолял о прощении их. Полетай ты к тому, кто любил здесь меня, и скажите ему, где могилка моя. Пусть слезой он вздохнет, вспомнит, кто здесь такой, и с душой пропоется святыми упокой. И с душой пропоется святыми упокой.
В следующий четверг мы продолжим чтение глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Ирина Ахундова.
Дорогие радиослушатели, мы встречаемся с председателем Союза русских землячеств Татьяной Александровной Гусевой в созданном ею и ее мужем интерактивном музее культуры и быта русских землячеств. В Доме дружбы 30 ноября была открыта международная российско-итальянская выставка «Дети рисуют цесаревича Алексея и святую царскую семью».
Во-первых, очень хочется в первую очередь поблагодарить руководство Дома дружбы Сергея Сергеевича Новожилова, руководителя, и замдиректора Елены Викторовны Ермолиной за то, что они помогли нам такому нужному мероприятию, организации этой выставки. Самое-то главное всего этого нашего большого дела, зернышко, хочется подчеркнуть, как важно иметь, организовывать, создавать выставки, эти замечательные произведения, именно сделанные руками детей. Как важно в нашем обществе вот именно в детскую душу заложить с самого начала, с детства, то, что заложила эта выставка. Ведь ребенок, он рисует, он создает, у него интерес появляется и закладывается в сознание, он глубже вникает в эту тему, и в дальнейшем по жизни он всегда будет интересоваться, запоминать то, что происходило в свое время в детстве. Получилась ярко, красиво эта выставка. Все с таким огромным впечатлением уходили с этой выставки. Затрагивает даже то, что дети Италии заинтересовываются нашими историческими моментами, и это тоже отражают в своих рисунках. Это настолько тоже за душу берет, и это настолько важно, вот это вот мостик этот между нашими детьми и их детьми, вот это вот объединение сознания, объединение, интерес такой к истории нашей. И дай Бог, чтобы наши дети больше вникали вот в это. И выставка наша, она дальше пойдет, она будет жить, она будет идти у нас по нашему городу, по храмам. И очень важно это, что вот так вот оно продолжается.
Татьяна Александровна, ну вот, к сожалению, три стенда, которые сплошь увешаны рисунками русских и итальянских детей, не вместили все их работы, и часть рисунков пришлось вот повесить на стены вашего музея. И хотелось бы узнать историю создания этого музея и вообще, как зародился Союз русских землячеств, кто стоял у его истоков.
Союз русских землячеств – это общественная организация, межрегиональная общественная организация. Она объединяет землячество по всей России. В прошлом году мы отметили 30-летие Костромского землячества. Вот в этом году мы отмечаем 30-летие Вятского землячества, Кировская область. А вот Дом дружбы 10 лет в этом году отметили на хорошее, замечательное место на краю Таврического сада, которое объединяет и многие национальности. И мы, каждая национальность, организовали музей своей культуры, быта, своей нации, своих республик. Наш музей тоже. В прошлом году мы отметили 5-летие нашего музея. Начинался он у нас просто вот с пустые стены нам предоставили. Мы все это своими руками создавали, мы нанимали, конечно, людей-плотников. И дальше уже разворачивался талант наших сотрудников. И, соответственно, сундуки наших бабушек, дедушек, мы все сюда привозили, приносили. И окунаешься просто в быт русской избы, русской культуры. Здесь и прялка, здесь и русские костюмы. Рисунки сейчас мы повесили детские, итальянские, детей, наших русских детей. Это тоже как бы вот даже дополняет, как продолжение нашей выставки. Такой чувствуется подъем душевный, когда видят вот это все.
Татьяна Александровна, вот приезжает инициатор итальянской выставки Элвис Фантон, это оперный певец из Италии, профессор музыки, педагог. И именно его дети, его ученики рисовали эти рисунки, потому что им передалась любовь цесаревичу Алексею, который явился во сне Элвису Фантону. И такое произвел впечатление, что он даже веру сменил. Был католиком, стал православным. Он хочет посетить также ваш этот небольшой музей, очень красивый, очень теплый.
Да, это очень хорошая идея. И я думаю, что это настолько интересно может получиться. У нас в Союзе русских землячеств мы организовали ансамбль «Чародеюшки». Мы проводим все праздники наши русские национальные, праздники других национально-культурных объединений. И, конечно, мы с удовольствием исполним наши русские народные песни и встретим самым лучшим образом по-русски. По-русски, так, как от души за самоваром всегда встречали в русских избах гостей почетных. Пригласим и проведем такую встречу, чтобы в Италию увез Элвис самые теплые впечатления о русской культуре, о русских людях, чтобы дружба наша имела крепкий мостик и всегда сохранялась.
Хочу также поблагодарить, что именно вы, ваш союз русских землячеств, и именно в стенах Дома дружбы открыли, провели выставку, посвященную 130-летию восточного путешествия цесаревича Николая Александровича, будущего нашего императора Николая II. Выставка имела также очень большой успех. В ее рамках проводились неоднократно круглые столы, которые вы вели. И вот низкий поклон за это. И тоже есть такая инициатива продолжить это начинание, так как в 2025 году мы будем отвечать уже 135-летие восточного путешествия.
Обязательно, обязательно мы будем отмечать и определимся с началом нашей выставки, обязательно включим в план Дома дружбы, чтобы наша выставка была подольше здесь, и это позволяло помещение нам. И начнем сейчас уже готовиться и собирать материал, и продолжим это наше великое дело, исторические моменты. Историю надо помнить, знать, сохранять, потому что без знаний истории нет будущего.
15 января будет день памяти вашего супруга, с которым вы рука об руку все это создавали.
Да, вот это будет уже 4 года, как он ушел из жизни.
Как его звали?
Виктор Александрович Гусев. Да, он, конечно, был грамотным руководителем. Сейчас дети продолжили его дело. Он мне оставил 2 сыновей, я бы так даже сказала, 2 мне по жизни. Потому что мы начинали это вместе, создавать этот музей. Очень много экспонатов именно из его семьи, от его бабушек, и от его стараниями было сюда доставлено, сделано. И начало такое было с его подачи Виктора Александровича, светлая память и вечный
Царство
покой.
Царство ему небесное.
Да,
и мы тоже будем его вспоминать не только 15 января, но без него бы, возможно, этого всего могло и не быть.
До встречи.
Мы находимся в Доме дружбы Ленинградской области, и побеседовать с нами согласилась Елена Викторовна Ермолина, заместитель директора Дома дружбы. Елена Викторовна, благодарим, во-первых, вас за многолетнее сотрудничество, что не первый раз вы проводите на своей площадке и наши выставки, и круглые столы.
Если очень коротко о себе, то я со всех сторон русская. Из старообрядческой семьи. У нас на севере, в республике Коми, есть такой небольшой русский анклав, который называется село Усцильма, которое славится на всю Россию сохранением своих древних православных традиций и своих прекрасных песен, хороводов и так далее. Вот я оттуда родом. Это по папиной стороне. По маминой стороне мы псковские. И поэтому, конечно, мне все очень близко, вся русская культура, православие тем более, потому что даже в советское время вера, она в нашей семье сохранялась. И, конечно, когда я выросла вот в таких традициях, в семейных, в таком серьезном воспитании, понятно, я и свою жизнь, и свою работу посвятила тому, чтобы сохранять традиции нашей страны и своей семьи, и не только ее. Всю жизнь я работала в культуре. И работа в сфере национальной политики – это тоже культура, это сохранение культур наших народов, которые живут в нашей стране. А у нас их 197 народов живет в нашей стране. И вы подумайте, это нужно сохранить культуру каждого, даже самого малочисленного народа. И, конечно, для меня это было очень интересно и очень важно. И вот уже достаточно большое количество лет я работаю как раз в этой сфере.
Я сказала Татьяна Александровна, что в сентябре вы отметили 10-летие Дома дружбы.
Это такая вроде бы небольшая дата, а на самом деле столько много за эти 10 лет. от совершенно маленького такого учреждения, в котором я сотрудников было мало, и мало было общественных организаций, с которыми мы начинали работать, и вырасти вот до такого серьезного, да, учреждения, которое единственное на всю Ленинградскую область, которое работает с большим количеством разных общественных организаций и ведет такую разноплановую работу. Не только пропагандируем культуру разных народов, там сохраняем песни, танцы, в своих музеях мы сохраняем материальную культуру, изделия там разные, быта, декоративно-прикладного творчества и так далее. Но мы ведь ведем работу очень большую просветительскую с детьми, с молодежью, со взрослыми, и все это вместе с нашими общественными организациями. И одним из первых и серьезных наших друзей и партнеров это Союз русских землячеств. Помимо того, что участвует в большинстве наших проектов, которые реализуют Дом дружбы в просветительских, культурных, научно-популярных.
Даже издаете журнал?
Мы даже издаем журнал, мы даже издаем сборники разных наших конференций. Но еще Союз русских землячеств ведет огромную свою работу и по разным направлениям тоже. И по традиционным там культурным своим направлениям, свой музей, свой ансамбль, который поет русские песни. И это просветительская работа в школах, и самостоятельно выезжают, и не только в школах, рассказывают о русской культуре, поют. Но и большой пласт работы по сохранению наших исторических корней. Чего стоит вот та большая работа, которую вы ведете совместно? Это по сохранению истории о нашей царской семье, по сохранению православия, популяризации православия среди других народов, конечно, да. Поэтому это, конечно, очень такой большой, серьезный, надежный партнер, и очень большая работа ведется как совместной, так и, собственно, самим Союзом русских землячеств. Поэтому это прям большой наш помощник.
Ну вот я хочу тоже поблагодарить. Сейчас мы втроем сидим с Татьяной Александровной Гусевой, ее поблагодарить за такую поддержку и организацию выставок, проектов, круглых столов. Но вот она не смогла быть на открытии последней выставки, которая называется «Дети рисуют цесаревича Алексея и святую царскую семью». Открывали вы. Вот хотелось бы ваше впечатление об этой выставке услышать.
Всегда волнующе, когда рисуют дети. Потому что у детей особый взгляд на жизнь. У детей, ну, они же не испорчены еще, их души чисты, да, они такие ангелы на земле, вот дети. Чем меньше ребенок, тем не зашоренней у него взгляд. И когда ты видишь вот эти детские работы, ты понимаешь, что они ведь нарисовали это не чисто механически, да, не перерисовали там откуда-то, да, там еще. Они пропустили это через себя. И вот так вот они видят цесаревича, вот так вот они видят царскую семью, там, императора нашего. Во многих работах был очень какой-то интересный свой взгляд. По-особому переданы даже черты лица, да, как бы одухотворенность взгляда была показана. Это очень хорошая работа, очень серьезная, и дети большие молодцы, что они вот так вот нарисовали, а еще большие молодцы те взрослые, которые им так рассказали о царской семье, о цесаревиче Алексее, что дети это прочувствовали, что дети это смогли нарисовать и передать. Поэтому, конечно, выставка очень интересная, удивительная.
Я хочу это слово тоже вставить, что это так символично, что Дом дружбы и дружба народов, ведь выставка родилась в Италии, это международная российско-итальянская выставка. И когда я вашим землячеством, которые в малом зале заседали, все это рассказывала, тут же был отклик. Они начинали передавать привет Элвису Фантону, детям итальянским. Они приглашают его к себе. То есть я вижу, что дружба народов вот реально существует в вашем в таком теплом и гостеприимном доме.
Да, на самом деле так и есть. Это же ну, не что иное, как народная дипломатия, да, когда нет преград политических, географических, там каких-то еще, да, когда есть только добрая воля, есть искра дружбы, и ты хорошо относишься, да, к другим людям, к представителям других народов, других стран и так далее. Ты даже не думаешь, что это вообще там страна другая. А тебе человек важен и симпатичен, и тебе важно человеку что-то передать, передать доброе и хорошее. Вот Элвис передал нам, а мы передаем ему, да, что называется. И оно вот так вот и пойдет дальше, дальше кругами по России, и кругами там дальше по Италии, и, может быть, проект разрастется, а кто его знает. Хочется пожелать ему, чтобы он вырос до большого такого всероссийского и всеитальянского масштаба, а не только там, да, касаясь там Петербурга, там Ленинградской области и там какой-то одной провинции Италии.
Конечно, да. Это из маленького рождается большое. Будем надеяться на продолжение этой дружбы, этих хороших мостиков
между
нашими странами.
Да, это здорово, конечно, когда вот именно такие мостики, именно народные, устанавливаются связи, это так дорого стоит.
Это укрепляет.
Конечно, это укрепляет, несмотря на какие-то политические там всякие...
Завихрения.
Завихрения и волны, и какие-то кризисы. Ну, сердце народное ты не обманешь, а детское тем более. Поэтому, да, это очень важно. В 25-м году что пожелать всем слушателям радио «Радонеж»? Конечно, прежде всего, чтобы настал мир, чтобы мир вошел не только в дома каждого, да, из нас, и в сердце каждого из нас. Будем надеяться, что у нас у всех мир на сердце. Но чтобы мир наступил в мире в нашем, да, чтобы закончились эти конфликты геополитические, политические, географические, дележка земель, нефти и всего остального. И чтобы закончилась вот эта вот война. Но мы-то понимаем, что эта война даже не столько геополитическая.
Духовная.
Их вокруг столько много сейчас, войн вокруг России. Они духовные, на самом деле вы правы, они духовные. Это борьба, да, идет
добра, вот и зла, да.
Добра и зла, да, борьба нашей истинной веры христианской и православной, а именно православная вера является истинной. И вот всего того, что нам несет уже давно-давно отошедший от истинной веры Запад. И очень хочется, чтобы все мы сохранили мир на сердце и сохранили себя, сохранили свою веру, свою любовь, свое будущее, таким образом сохранив тоже.
Хочу также сказать, что благодаря тому, что мы на вашей площадке выставку приводили, мне удалось познакомиться и с землячеством Коми близко, и с белорусами, и с чувашским землячеством. И вот Татьяна Александровна сегодня присутствовала при таком рождении, будем надеяться, что оно воплотится в жизнь, проведение круглого стола, посвященного России и Италии. Когда монтировали выставку, Валерьян Анатольевич, глава землячества Чувашии, сразу спросил: «А вы про Мессину знаете? А вы знаете, Елена Викторовна, что такое Мессина?»
Нет.
«Вот мы тогда вас пригласим, он будет делать доклады, и всех подключил уже, дал задание. Это подвиг русских моряков, которые спасли во время землетрясения в Мессине». Огромное было землетрясение, 200 тысяч погибших, и именно русские моряки пришли на помощь, хотя рядом стояли корабли Англии и других стран. И вот на эту тему мы, он узнав, что выставка итальянская, вы видите, как все не случайно.
Да, не случайности вообще в этом мире, да, Господь, он все связи нам устанавливает, он все подает нам, бери только, правильно пойми, прочти и действуй, как тебе Господь показал.
И вторая идея тоже, может быть, не в этом году уже, как Бог опять-таки даст возможность пригласить Элвиса, который несколько раз в год приезжает, особенно летом, он любит приезжать надолго, больше месяца, чтобы все ваши землячества по одному представителю пришли на встречу с ним в своих национальных костюмах, порадовали его своими песнями, расспросили его об Италии, рассказали о себе. Вот такое хочется, прямо я уже вижу, как это красиво все будет происходить. И тоже надеемся именно у вас, в вашем Доме дружбы провести.
Ну, почему бы нет? Я думаю, что это получится, конечно.
Вот это и будет дружба народов, настоящая.
Да, да, настоящая дружба народов, настоящая народная дипломатия, да.
Еще раз низкий поклон вам. Спасибо, что вы столько делаете. Я пока вот все эти дни бывала в вашем Доме дружбы, видела, что кипит работа, залы не пустуют, музеи не пустуют. Отдельное спасибо за экскурсию для детей по всем вашим музеям. Они были в таком восторге. Столько красоты, наверное, за один раз увидеть очень сложно.
Спасибо
вам и до новых встреч.
Передачу подготовила и провела журналист Ирина Ахундова.